Глава 9. 1:5. Колокольчики звенели без умолку. Мягко били копыта в заснеженный тракт. Полозья время от времени повизгивали, словно от удовольствия. Лошадь шла ходка, согреваясь собственным бегом. Летела во все стороны морозная пыль и скрылась на солнце. Счастливый Якатль улыбался, глазея на сеченские пейзажи. Казалось, их целиком вылепили из сливочного пломбира. Асланин побывал на многих планетах Айкумены, и зиму застал, и холодрыгу. Но вид просторов, укрытых пуховым одеялом от горизонта до горизонта, приводил яйцеголового дикаря в трепет. Одним лишь действием корсетного поводка, дарившего Асланину вечную эйфорию, объяснить этот эффект было невозможно. Пробус наблюдал за своим тузиком четвертый день, с момента прибытия на Сечень. Он и раньше находился в постоянном контакте с Якатлем. Через ментальный поводок и обычным способом, редко выпуская дикаря из поля зрения. На Сечени внимание помпелианца к тузику сделалось более пристальным. К привычной фоновой эйфории добавился сплав изумления и детского восторга. Тузик и прежде не уставал радоваться жизни, но радость его имела другой оттенок. Дома Якатль никогда не видел снега, и простора тоже. На Аслантиде, если не горы, так джунгли. Если не джунгли, так горы. Поля? Поля видел, да. Это все, чего Пробус сумел добиться от Асланина. Якатль шел навстречу, на вопросы отвечал с охотой. Ему просто нечего было добавить к уже сказанному. «Ревнуешь, балбес?» — спросил себя Пробус. «Ревнуешь тузика к чужой планете? Великий космос, до чего ты докатился? Плюнь на дурака, махни рукой. Восторгается и пусть его». «Застрянем здесь, привыкнет, улетим, забудет». Доводы рассудка помогали слабо. Кибитку тряхнуло на сглаженном снегом ухабе. Летом в колесном тарантасе, небось, челюсти бы лязгнули волчьим капканом. Облако снежной пыли окутало голову Асланина, оседая на лице. Якатль рассмеялся. Пробус с раздражением одернул сбившуюся меховую полость. Ему, в отличие от дикаря, было зябко. «Нервничаю», — отметил Пробус. Извелся в ожидании. Двое задир варваров, черный и белый, как мысленно окрестил их координатор Каланта, все-таки не выпустили друг другу кишки. Даже в их головах из нержавеющей стали отыскалась толика здравого смысла. В итоге два веселых гуся вышли на профессора, а профессор, да не проходятся его теплые носки, согласился навстречу. Одна беда. Точного времени не назначил. «Адольф Фридрихович нас примет», объявил Пшедерецкий Калантарием. «В ближайшие дни он занят, освободится, перезвонит». Чем может быть занят именитый космобестиолог в такой дыре, как Сечень? Пробус не мог даже предположить. Фантазия отказывала. Должно быть, Штильнер накачивался самогоном, предварительно вскипятив его в самоваре. А что еще тут делать? Два дня вынужденного безделья, два дня томительного ожидания. Разухабистое застолье, натужное нервное веселье, похмелье с утра, конные прогулки по окрестностям, в промежутках бесконечные, выматывающие душу разговоры. Всякий раз они обрывались на полуслове. Кошмары по ночам. Мертвая девушка топталась в спальне, лезла в постель. Профессор оставался последней надеждой, но подгонять Штильнера, звонить и напоминать о себе никто не решался. Щепетильный Вехден Сарыш от имени Каланта предложил хозяину компенсировать расходы на прожорливую компанию. Пшедерецкий насмерть оскорбился. Вопрос замяли и больше к нему не возвращались. Наконец Пробус не выдержал и собрался в город. Развеяться, сменить обстановку. Он хотел вызвать аэромоб. Но Пшедерецкий отсоветовал. К чему привлекать лишнее внимание? На санях доедете, тут рядом. Получив от Фриша ответы на целый ряд скользких вопросов, чемпион проникся идеей тотальной конспирации.
«Приехали, барин!»
Кибитка встала на краю маленькой площади. Дальше начинались жилые кварталы, каменные дома в 3-4 этажа. Из снежных шапок торчали закопченные кирпичные трубы. В небо тянулись чистые прозрачные столбы дыма. Яркое не по-зимнему солнце подмигивало из окон, искрилось в игольчатых бородах сосулек, украсивших карнизы. Задорно тренькала балалайка, гомонила толпа, над головами взлетали крики зазывал. Было людно. Сладков торговали пирогами и пряниками, валенками и шалями, глиняными свистульками, леденцами-петушками, местными папиросами и вудунскими сигарами, аккумуляторы куникомом, расписные ложки из липы. Пробус выбрался из кибитки, расплатился с извозчиком и сладко потянулся, хрустнув позвонками. Ему нравился варварский балаган. А Якатли помпелянец не беспокоился. Этот не потеряется. Если что, достаточно потянуть за поводок и прибежит, как миленький. Больше всего на свете Астланин боялся потерять Спурия Децима Пробуса, источник бесконечной радости, которая третий год щедро наполняла жизнь Якатля. Пусть развлекается. Тузику найдется, на что поглазеть. Кутерьма дарила шанс забыть о проблемах. Пробус до хрипа торговался за каждый грош, вызывая у сеченцев уважение, сравнимое с экстазом. Обсуждал цены на мед и деготь, доводя красномордых купцов до инфаркта. Полное отсутствие знаний о предмете компенсировалось титаническим апломбом. Пострелял в импровизированном тире из духового ружья. Выиграл деревянную куклу под чудным названием «Матерешка». В трактире у деда Панаса откушал умопомрачительных вареников с вишнями, запив их кружкой горячей медовухи. С мороза горяченькое пришлось кстати.
«Глашка, айда обезьяна заморского смотреть!»
Парнишка в драном армяке с отцовского плеча голосил на местном наречии. Слов Пробус не понял. За парнем он двинулся из чистого любопытства. Угодив в толпу, заработал локтями. Извиняясь направо и налево, протолкался в первые ряды и увидел, что явился по адресу. Балалаечник наяривал плясовую, а в кругу под одобрительные хлопки и вопли зрителей плясал татуированный дикарь с головой яйцом.
«Голый, голышом выкомаривает, портки наем, зимой по снежищу, пятки отморозил, вот и скачет, чудо-чудило!»
Люди радовались. Люди смеялись, аплодировали, бросали медики. На деньги Якатль чихать хотел. Он был счастлив бесплатно. «Надо уводить», — с беспокойством подумал Пробус. «До вечера пропляшет дурила. Уводить по-тихому. Хорошо, что тут ни камер слежения, ни полиции».
«Извините», — поинтересовались сзади. «Вы не подскажете, что бывает за нарушение указа Сената?»
«Какого указа?» — машинально уточнил Пробус. С опозданием до него дошло, что вопрос прозвучал на языке Великой Помпилии.
«Неделя раз-два-три», — пояснили ему. «Указ 07/123. Он запрещает владельцам тузиков выходить в большое тело со Стланином на поводке. Там и наказание предусмотрено. Напомнить?»
Колесница судьбы. Несколько дней назад. Тишина пугала Криспа. Из номера его выгнали. Ну хорошо, вежливо попросили. Вежливость в исполнении манипулярия Тумидуса отличалась от банального «пшел вон» по форме, но не по содержанию. Вот уже час Крисп маялся на веранде отеля, гоняя обслугу то за чаем, то за кофе. Бессонная ночь сказывалась. Перевозбуждение грозило смениться апатией и упадком сил. Каждые 3 минуты унтер-центурион приказывал себе расслабиться. Каждые 5 минут поглядывал на окно апартаментов. «Разбейся стекло, вылети из окна окровавленный труп со свернутой шеей, кто бы это ни был, Марк Тумидус или Эрли Ульпия, Крисп счел бы такой поворот событий естественным и, пожалуй, даже успокоился бы. Но тишина, гори она синим пламенем. И мне чая, черного, без сахара». Крисп подпрыгнул, словно в ягодицу ему воткнули сапожное шило. Увлечен наблюдением за окном, он проморгал тот момент, когда к столику подошел Тумидус, цел и невредим. «Эрлия мертва», — уверился Крисп. «Одно начальство грохнуло другое начальство, утомилось и хочет чаю. Надо бегом бежать, торопиться».
«Сиди», — велел Тумидус. «Пусть официант принесет».
«Ага», — глупо кивнул Крисп. Тумидус поморщился и жестом подозвал официанта. В молчании дождался заказа. Отхлебнул глоток, поморщился еще раз, горячо, и вздохнул, помолодев 10 лет.
«Да, мы ровесники», — с изумлением оценил Крисп. «Она пыталась заклеймить объект».
Роль адвоката Эрли далась ему с трудом. Ей помешали. Она не виновата, это все обстоятельства. Ей пришлось прервать клеймение. Не зная, чем закончить, Крисп развел руками.
«Ну и вот».
«Ну и вот». Устало повторил любимчик главной суки. Имплантант, заменявший ему левый глаз, сверкнул так, словно Марк Тумидус собрался зарыдать над судьбой бедняжки. «Вот тебе и ну! Ей повезло, боец! Ты даже не представляешь, насколько ей повезло!»
«Повезло?
Ты когда-нибудь прерывал клеймение?»
«Нет.
Я в подобной ситуации свалился без чувств. Мешок с дерьмом, вот кем я стал тогда. Она до сих пор на ногах, идет по следу. Нечего ее защищать, боец. Она сама кого хочешь защитит. Ей повезло, и нам повезло. Я скверный пример, зато она истинная помпелянка. Все ее существо требует завершить процесс. Объект должен стать рабом, ее рабом. Для этого она всю Айкумену перероет сверху донизу, отыщет пираля, заклеймит, вывезет на Октоберан.
И освободит? — усомнился Крисп.
— Да. Сомневаешься?
— Никак нет.
— Врешь. Нагло врешь старшему по званию. Кто-то из вас осматривал место предполагаемого взлета Каланта? У водопада?
— Он в курсе, — отметил Крисп.
— Значит, не только дрались, но и разговаривали.
— Так точно, я осматривал.
— Докладывай. Выехал перед рассветом, хвоста не обнаружил. На месте предполагаемого взлета ничего особенного не нашел, за исключением кинжала.
— Кинжал?
— Торчал в дереве, узкий такой, красивый.
— Твои предположения?
— Обермани... — Крисп осекся. — Эрлия уверена, что состоялась дуэль. Объект убил Пшедерецкого. Тело спрятал или сбросил водопад, после чего улетел в составе Каланта.
Она, значит, уверена, а ты?
Я сомневаюсь.
Докладывай.
Я предполагаю, что Пшедерецкий жив. В Тафаре он не вернулся, потому что также улетел в составе Каланта.
Как калантарий?
Как пассажир.
Почему ты так думаешь?
Крис пожал плечами.
Не знаю. Интуиция.
Интуиция? Строго объяснил любимчик главной суки. «Привилегия руководства. Она растет по мере роста воинского звания. Уяснил?»
«Так точно.
Ты предпринял какие-то меры по Пшедерецкому? Давай, излагай. Я же вижу, что ты любитель скакать через голову командования, особенно если командование не вполне вменяемо. Я послал запрос на наблюдение. Все контакты Пшедерецкого. Место жительства, друзья, заявки на турниры. Жду результата».
«Хорошо. Что еще?»
«Пришли результаты экспертизы ДНК».
«Экспертиза?»
«Да он ничего не знает», — беззвучно ахнул Крисп. «Он час прообщался с Эрлией и ничегошеньки не знает, кроме главного. Волчица идет по следу. Волчица из шкуры выпрыгнет, она идет». «Ну да. Можно ли вытрясти связанную информацию из такой волчицы?» «На Хизаце накануне убийства жены объекта мы познакомились в кафе с одним гематром. Йотом Галивис Тамуза, по виду бизнесмен. Имя вымышленное, я проверял. Он сопровождал нас в зал, где произошло убийство. Видел в коридоре убийцу».
«Я читал ваши отчеты. Короче, боец».
«Читали, да не все», — обнаглел Крисп. «В конце концов, — подумал он, — если унтер-центурион Вибий — единственный, кто способен внятно описать ситуацию, то мы можем позволить себе капельку вольностей». «Я, между прочим, докладывал, что, воспользовавшись суматохой, вернулся в кафе и забрал со стола кубик с остатками пирожных. Бармен, скотина, не хотел отдавать, уперся рогом. Не ваш, мол, заказ. Пришлось сунуть 20 IQ».
«Кубик?»
Судя по выражению лица Тумидуса, про кубик он слышал впервые. «Тот кубик, который заказывал Марго Леви. Ну, посуда такая, экзотика. На кубике остались потовые выделения гематра. И пирожное он не доел до конца. Теперь у нас есть результаты экспертизы. Даже если Галеви сменит не только имя, но и внешность, мы сумеем его распознать».
«Это хорошо. Это ты молодец».
Тумидус слушал Криспа вполуха, размышляя о чем-то своем. Глазной фасеточный имплантант мерцал сине-зеленым светом, придавая манипулярию сходство со стрекозой. «Эх», — сказал себе Крисп, — «наглеть так наглеть». «Какой глушилкой вы пользуетесь?» — спросил он.
«Ты о чем, боец?»
Театральным жестом Крисп обвел рукой веранду. Он понимал, что любимчик главной суки в жизни бы не начал обсуждать операцию вслух, не будь Марк Тумидус должным образом защищен от внешнего наблюдения.
«Врушкой!»
— Тумидус неприятно улыбнулся.
«RT-1432А. Я же говорил, что читаю ваши отчеты.
Ты торчал тут больше часа, пока ждал меня.
Хватило времени записать рыбу, вагон рыбы, целый рыболовецкий сейнер.
Если нас смотрят, они видят, как ты пьешь чай, пялишься на окно, снова хлещешь чай ведрами. Отлить не хочешь? Я подожду без проблем.
А вы? Что делаете вы?
Я сижу напротив и время от времени шевелю губами. Звук речи блокируется помехами. Движения моего рта искажаются соответствующей программой. На случай, если у наблюдателей есть чтец по губам.
Что скажешь, боец?
Крисп расхохотался.
Что смешного, я сказал. Манипулярий нахмурился.
У меня в кармане вторая вружка, разъяснил Крисп, утирая слезы. Собрал на базе нашего стандартного глушака. Интересно, какой цирк увидит потенциальный наблюдатель, если голову ему морочат сразу две вружки?
Я бы дорого дал, лишь бы одним глазком.
У Криспа перехватило горло. Одним глазком. Не сочтет ли Тумидус это оскорблением, выпадом в его одноглазую сторону? К счастью, в кармане разорался коммуникатор. И это дало Криспу возможность соскочить с опасной темы. Открыв сферу в конфидент-режиме, он прочел.
«Сечь тебя некому, красавчик. Мы с ночи в загуле, а ты...» «Хозяин на хате, интересно, девки пляшут. Подваливай».
«Что там?» — нетерпеливо спросил Тумидус.
«Ответ на запрос по Пшедерецкому. Калант на Сечине в усадьбе Пшедерецкого. Объект там же».
И унтер-центурион Крисп Вибий торжествуя повторил. «Интересно, девки пляшут». Тумидус встал.
«Готовьтесь к вылету. Жду вас на яхте через 3 часа».
«Блокада», — напомнил Крисп. «Никто никуда не летит».
3 часа и ни секунды позже.
Мизрабль взлетит, это моя забота.
Вы уже встали, душа моя? О, вы даже успели позавтракать. Это просто замечательно. Каждый бы день начинался с таких чудесных новостей.
Доброе утро, сеньор Пробус. С нарочитой тщательностью, демонстрируя отсутствие желания вести светскую беседу, Диего Пираль промокнул губы льняной салфеткой. Бумажных в доме Пшедерецкого не признавали. Маэстро восседал за столом в гордом одиночестве. Поднялся ни свет ни заря без видимой причины. Чуткий к намекам не более чем слон комариным укусом, Пробус без стеснения вглядывался в лицо эсколонца. Судя по всему, чурбан ночью глаз не сомкнул. Являлась ли ему мертвая девушка? Мучила ли упреками? Впрочем, после злополучного визита в город мертвые девушки отступили для спурия Децима Пробуса на второй план. Еще пару дней назад он бы и сам не поверил такому стечению обстоятельств. Но сейчас у помпелианца наметились иные, более животрепещущие проблемы. «Нельзя, чтобы он заметил мое волнение», — подумал Пробус. «У парня глаз алмаз. Доброе? Добрейшее, архидобрейшее! Как удачно я вас застал, золотце! Кто в силах помочь старику Пробусу? Вы и только вы, и не спорьте со мной! Какая же помощь вам нужна?» Варвар проявлял разумную осторожность. Но Пробус ясно видел, ему удалось удивить Пираля, удивить и заинтересовать. Наживка проглочена. Теперь главное, чтобы рыбка не сорвалась. «Согласитесь ли вы дать мне пару уроков?»
«Уроков?
О да! Я был бы вам крайне признателен. Вы желаете учиться фехтованию?» Не требовалось быть гематором, чтобы предвидеть этот вопрос. На него Пробус и рассчитывал. «Ох, дорогуша, простите дурака! Нет-нет, никаких колюще-режущих предметов. Речь идет о верховой езде. Трюх-трюх, шаг на рысь».
«Я скверный наездник, сеньор Пробус».
«Не скромничайте, маэстро».
«Нет, я не возьмусь».
Пробус плюхнулся в кресло напротив эсколонца. Отмахнулся от сунувшегося в дверь слуги, как от назойливой мухи. Доверительно перегнулся через стол, сообщил заговорщицким шепотом. «Строго между нами, милейший. Вы управляетесь лошадью в 100 раз лучше любого калантария».
«Позвольте мне усомниться. Я хорошо помню нашу скачку».
«Так это же в Каланте!» — возликовал Пробус. «Вы видели наши конные прогулки здесь? Как мы держимся в седле, как держим поводья? Ну уже, золотце, не стесняйтесь!» На лице варвара отразилась напряженная работа мысли. Не будь Пробус столь взвинчен, он бы захлопал в ладоши, как ребенок в цирке.
«Вы правы. Нельзя сказать, что в седле вы совсем уж новички.
Вот-вот.
Но в целом небо и земля.
И именно небо и земля. Умри, лучше не скажешь. Вы зрите в корень, маэстро. Между нами я хотел бы увереннее чувствовать себя в седле не только в небе, но и на земле. Кто поможет мне, если не вы, дорогой друг? Не беспокоит же нашего радушного хозяина. Мы и так доставили ему уйму хлопот. Упоминание хозяина решило исход дела. Для эскалонца было хуже смерти уступить Антону Пшедерецкому хоть в чем-то. Хорошо. Только не ждите от меня многого. Да я вам в ножки поклонюсь, золотце, за самую малость. Вы не позавтракаете? Нагуляю аппетит к возвращению. Как вам будет угодно. Диего поднялся из-за стола. Я велю, чтобы вам подобрали смирную лошадь. Указ 07/123. Он запрещает владельцам тузиков выходить в большое тело со сланином на поводке. Бежать? Бесполезно. Поздно. Некуда. От спецслужб Великой Помпилии не скроешься. Все это Пробус понимал лучше других. Но от такого гнусного понимания хотелось выть волком на луну, безумствовать, совершать очевидные глупости. Бежать, бежать, сломя голову, не разбирая дороги, через снежную целину, по бескрайним сеченским просторам, прямиком в усадьбу. Поднять Калант по тревоге, рвануть в космос, куда глаза глядят, и плевать на мертвую девушку, комариный рой, стаю фагов-охотников. Вместо бегства Пробус с покорностью овцы, бредущей на убой, выбрался из толпы вслед за парнем-агентом, оставив Екатля плясать дальше. Парень даже не оборачивался, уверенный. Жертва, вернее, изобличенный преступник, следует за ним вольной волей, на привязи. На поводке цирос ему в печенку. В заснеженной подворотне, притоптывая от холода, от нетерпения, их ждала женщина в лисьем полушубке и легкомысленной вязаной шапочке. Кто впечатал его спиной в стену, парень или эта лиса, Пробус не понял. Все произошло слишком быстро. «Спури децем Пробус!» Женщина не говорила, а плевалась словами. «Виновен. Нарушение указа Сената. Предусмотренное наказание...» Ее лицо было рядом. Ее дыхание обжигало. Ее глаза. Лучше бы Пробус в них не смотрел. Но ему не оставили выбора. На досуге Пробус любил скоротать вечерок за шпионским фильмом. Не арт-трансовым для гнилых эстетов, а из тех, что крутят по обычному визору. Из фильмов он знал. Ситуация, в которую он угодил, на жаргоне СБшников называется «экспресс-взлом». Вражеского разведчика берут на горячем и тут же на месте ломают, раскалывают, принуждают к сотрудничеству. К сожалению, одно дело смотреть визор, развалившись в удобном кресле, и совсем другое – ощутить на собственной шкуре. Какое наказание предусмотрено за нарушение указа, Пробусу было известно. Но за 2 года полета в Каланте он привык к мысли, что к нему лично эти страсти не относятся. Он предпринял все возможные меры предосторожности, замел все следы. Центр помешан на конспирации. Пассажирский Калант невозможно вычислить и уж тем более перехватить в большом теле. И вот уверенность рассыпалась в прах. Спурия Децима Пробуса ждала участь, какую родина вначале назначила для обычных калантариев-помпелианцев. Лишение гражданства, высылка с помпелианских планет, запрет их посещения, конфискация. И лишение расового статуса со всеми вытекающими последствиями. «Задача для малышей», — ухмыльнулся напарник бешеной лисы. «В одну трубу последствия втекают, в другую вытекают. Сколько понадобится времени, чтобы бассейн стал делать то, что ему велят?» «Он издевается», — возопило все существо Пробуса, когда Диего Пираль предложил ему взнуздать и оседлать лошадь. «Предложил, потребовал». Это дело портье, официанта, слуги, черт побери. Кипя от злости, Пробус пытался вспомнить нужное слово. Каким-то чудом вспомнил. Конюха. Плох тот наездник, который надеется на конюха. Смотрите и повторяйте за мной. Пробусу ничего не осталось, кроме как смотрите и повторять. Скупые, но дельные комментарии маэстро оказались большим подспорьем. Тайком проклиная свою дурную удачу, Пробус гладил и ласково похлопывал гнедую кобылу, снимал с нее недоуздок, надевал уздечку. Кобыла, даром что смирная,
почуяв новичка, мотала головой, не давала вставить удила в рот. Пришлось Диего решать возникшую проблему. Зато с потняком и седлом пробу справился сам. Ну, разве что эскалонец подтянул ему стремена по росту. Пара-тройка конных прогулок вокруг имения уже была на счету помпелянца. Так что задача вывести кобылу из конюшни и взобраться в седло оказалась ему по плечу. «Скажите», — внезапно спросил Диего, — «там, в космосе, лошади, кто они? Части нас самих? Символы?»
«Он умнее, чем я полагал», — оценил Пробус. «Как минимум не поленился копнуть вирт в поисках информации».
«Чистая правда, драгоценный вы мой! Вы и спросили, и ответили в наилучшем виде. Мне, старику, и добавить-то нечего. Части и символы».
«С частями понятно», — вслух рассудил Диего Пираль. «Потому с ними так легко управляться. Все равно, что собственными ногами двигать, а вот символы. Если символы, то символы чего?
Полет, скорость, свобода, способность перенестись куда угодно, в любую точку Айкумены».
Пробус отвечал искренне, без наигрыша, чему сам удивился. «Это все ломка», — уверился он. «Вот что значит не иметь возможности выйти в большое тело».
«Тогда оружие под шелухой — это символ».
Диего Пираль умолк. Он явно продолжил мысль про себя, не став озвучивать финальный вывод. Секунда, другая, и маэстро встряхнулся, моргнул, будто просыпаясь, критически оглядел спутника.
«Спину прямее, не надо горбиться. Ноги подайте вперед».
Когда они выезжали за ворота, Пробус, убедившись, что Диего на него не смотрит, нащупал в кармане уником. Отработанным движением помпелянец снял блокировку и коснулся горячего сенсора.
До него не сразу дошло, на что намекает юнец-агент. Пробус был слишком напуган и ошарашен происходящим, сбит с толку. На него давили, с каждой секундой усиливая натиск, не давая опомниться. «Лишение расового статуса», — женщина облизнулась. В другой ситуации это выглядело бы эротично. Помпелянцам запрещено клеймить помпелянцев, даже инорасцев, получивших имперское гражданство. 20 лет каторги кого угодно заставит поумерить пыл. Но если вы утратите гражданство и статус, этот запрет в отношении вас перестанет действовать. Юнец похабно заржал. «Задача для старшеклассников. Найдутся ли среди граждан Великой Помпилии желающие заклеймить изменника Родины? Добровольцы? Патриоты, кипящие от возмущения? Вопрос не в том, найдутся ли». Голос лисы тек патокой, тягучей и сладкой, а во взгляде стыл космический холод. Вопрос, как быстро они найдутся? Сколько времени пройдет после оглашения приговора? Неделя, день, минута? Страх перерос в ужас. Кошмар уроженца Великой Помпилии. Из хищника превратится в жертву, из хозяина в раба. По сравнению с этим мертвая девушка в Каланте выглядела невинным розыгрышем, забавной страшилкой из третьесортного жутика. Лучше смерть, чем... Пробус и в мыслях не мог заставить себя произнести слово «рабство» по отношению к венцу творения, спурию децему Пробусу. Ноги подломились. Он не упал лишь потому, что прислонился к стене. В глазах потемнело. Иглой в мозг, словно делая татуировку, вонзался издевательский голос лисы. «Вы, конечно, будете сопротивляться. Ваше ущербное клеймо Калантария против клейма настоящего помпелианца. Дитя против взрослого, калека против десантника. Смерть на дуэли? О дуэли и не мечтайте. Вас просто заклеймят как ботву. Трижды ботву, 33 раза ботву». Заныло в груди. Тоскливо, безнадежно. Сердце. Свалиться с инфарктом прямо тут, в подворотне захолустного городка. Откинуть копыта раньше, чем подоспеет местный врач. Никакого приговора, унижения, рабства. Отличный вариант. «Жаль», — вздохнул Пробус, — «у меня здоровое сердце. Обморок максимум, на что стоит рассчитывать. Увы, обморок меня не спасет. Избежать наказания? Каждый может оступиться. Мы же не звери. Мы дадим вам шанс загладить свою вину перед Родиной». Старый как мир прием. Добрый и злой следователи. Юнец добрый.
Хотя, по идее, должно быть наоборот. Добрая роль лучше подходит для женщины. Злой, добрый, какая к фагу разница? Тебе дают шанс, идиот. Золотые мои!
Что?
Да я... все, что прикажете.
Кто это сказал?
Черный туман таял, редел, расползался клочьями.
Все, что прикажем?
Солнышки, ласточки, вам нужна информация?
Нам нужен Диего Пераль.
Дурак, варвар? Едва не спросил Пробус. Зачем он вам? Он даже не Калантарий, он всего лишь пассажир.
Нет, не спросил.
Закусил губу так, что потекла кровь.
Бывший наладчик еще не оправился от потрясения, но хорошо понимал, кто здесь задает вопросы.